Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», слушайте «Эхо». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян, со мной Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте!
Здравствуйте!
Я призываю вас всех ставить лайки этой трансляции и подписываться на «Живой гвоздь», если вы еще не подписаны. Подписываться на «Эхо» везде, в социальных сетях, где только можно писать комментарии, соответственно, после. Сижу в таких немножко полевых условиях. Я надеюсь, что у меня все будет работать на балконе. Но у меня тут просто уважительная причина максимально, потому что в соседней комнате, где у меня красивое место для эфиров, сидит и дает интервью Илья Яшин. Так что простите меня за вот этот вот ужас за моей спиной. Но я надеюсь, что главное все у нас с вами пройдет хорошо. Вот. Собственно, теперь давайте к самой программе. Вся программа у нас будет посвящена всей психологии этого обмена, который произошел несколько дней назад. И вы, наверное, Леонид, уже не один раз вообще высказывались на эту тему за эти дни. Почти уверена.
Ну, высказывался не так часто, но высказывался, конечно. Вы знаете, ну вот я думаю, что хотя, конечно, говорить про обмены, про позитивные вещи, потому что люди спасены, это, конечно, полная фантастика. Все-таки я не могу не начать с некоторого ужаса. Да? Павел Кушнир, 39 лет, пианист, солист Биробиджанской филармонии. Говорят, очень талантливый музыкант был. Они его убили. Он был в СИЗО по стандартным обвинениям, абсолютно стандартным. Все по ним. Он объявил сухую голодовку. Несколько дней назад он умер. О нем никто ничего не знал. Я не знаю, почему так получилось. Не было никаких контактов с антивоенным движением таким. То ли еще чего-то. Причем его смерть узнали постфактум. Через несколько дней, как он уже скончался. Это я просто к тому, что происходит в нашей стране.
Ну, знаете, я думаю, что еще такое количество людей там, о которых мы вообще ничего не знаем.
Конечно, конечно. Страна огромная, коммуникации плохие. Ну, вот официальный подсчет — это 1200 с чем-то сейчас зэков сидит, ну, по полицейским статьям. Вот. Но надо понимать, что кто-то сидит по уголовным статьям. Там, ну, как Юрий Дмитриев, его обвинили в педофилии. Вот кого-то обвиняют в там растрате или еще чем-нибудь. Вот, то есть их больше, кроме того, мы не про всех знаем там и так далее, и так далее. И все эти люди пошли на Голгофу добровольно, понимая, на что идут. Вот за нашу и вашу вольность, как когда-то в 19 веке было на лозунгах польского восстания. Вот. И они остаются в полной власти своих врачей. В полной. От Путина до рядового охранника. Знаете, вот любой из них может сделать с ними что угодно. Вот. И просто про это надо помнить всегда. И даже столь радостные события не должны вытеснять у нас из памяти вот этого. Вот. Ну, а теперь про обмен. Значит, ну, сначала смотрите, на каком фоне все это происходит. Это же, понимаете, это же не обмен там одного шпиона на другого. Да? Когда, в общем, все более-менее тихо. Это даже не освобождение Михаила Борисовича Ходорковского, которого все ждали, которые там митинговали там, и так далее. Я вот тоже ходил на его суды. Там. Все такое. Да,
хотя тоже, очень... знаете ли, казалось в какой-то момент, что ни за что на свете его не отпустят.
Да, конечно, конечно. Но фон тогда был другой, когда отпустили Михаила Борисовича. Да? Сейчас фон – война, бомбежки, ежедневные убийства, дикий совершенно произвол, отмена всей цивилизации на территории Российской Федерации, да, вот, лицемерие постоянное. И вот на этом фоне происходит чудо, понимаете? На этом фоне происходит чудо. 16 человек, ну вот. Прежде всего, конечно, важно, что те, которые наши политзаключенные, ну, для меня, прежде всего, это важно, понимаете, это люди, за которых переживали сотни тысяч людей в разных странах. Сотни тысяч. Вот. И вдруг происходит чудо, да? Вот. И это, конечно, здорово. Это значит, что все еще возможно. Понимаете, вот ничего не закончилось. Все возможно в любой момент. Не надо переоценивать наше понимание ситуации. она далеко не всегда предсказуема, далеко не все понимаем. Вот, что естественно и что дает определенные основания для оптимизма. Вот. А теперь смотрите, я хочу сказать, выразить благодарность, между прочим. Благодарность всем, кто принимал в этом участие. Мы не знаем, и, скорее всего, никогда не узнаем всех, кто принимал в этом участие, потому что совершенно очевидно, что это разведки, да? Это спецслужбы. Американские, наши, славянские, там, турецкие, там, и так далее, и так далее. Да? Вот. Совершенно закрытые.
НКО разные, журналисты-расследователи.
Вот. Да. Спецслужбы, НКО, расследователи, просто уважаемые люди. Вот просто уважаемый человек, который может там, я не знаю, позвонить премьер-министру. Не потому, что он там пост с ним, а просто вот тут можно позвонить премьер-министру и сказать, что возьмем первое место, давайте вот ему там. То скажет, ты с ума сошел, зачем? Ну, как зачем? А вот будет вот то-то, то-то, то-то. Да? Поэтому моя благодарность всем, всем, понимаете, в том числе ФСБшникам, которые в этом участвовали, в том числе ФСБшникам, всем вне зависимости от того, и ЦРУ, и кто угодно, и, конечно, нашим диссидентам, и нашим правозащитникам, и так далее, да, и тем, кто не хочет, чтобы о нем знали. Я вот знаю одного человека, который, по-моему, в России сделал очень много для этого. Но что-то он себя не называет никак, да, ну, я его тоже не называю, ну что ж, значит, ему так более правильно, да, но... Вот всем совершенно, понимаете, от разведчиков до диссидентов. Знаете, какая бы ни была у них мотивация, они сделали важнейшую вещь. Вы знаете, в Талмуде сказано, да, кто спас одну жизнь, спас все человечество. Они спасли 16 жизней сейчас. 16 жизней из наших тюрьм. Да? Вот они спасли людей. И это, конечно, исключительно важная вещь. Я, вы знаете, понимаю, что кто-то из них, наверное, недоволен, разочарован. Ну, потому что, понимаете, ну, я не знаю, как если человек бился за золото, а получил серебро. Ну, у него, конечно, по нему амбивалентные эмоции, да? Золото же надо было получить, а ты получил всего лишь серебро. Ну, ты получил серебро. Понимаете? Я понимаю, уже идут всякие разговоры. Вот этот был в списках, его выкинули в последний момент. Этот был в списках, его выкинули в последний момент. И так далее, и так далее, да? Или вопросы, а почему не было этого? А почему не настояли на этом? И так далее, и так далее, да? Друзья, никогда не получается всего. Понимаете? Вот никогда не получается всего. Всегда получается при очень хорошей, успешной, удачной проекте, когда у вас получилась часть того, что вы задумали. Да? И вот здесь эта часть получилась. И еще раз огромное спасибо тем, кто сделал. Огромное спасибо. Вот. Теперь про то, что...
Ну, знаете, я еще хочу сказать спасибо. Я еще хочу сказать спасибо некоторым людям, которые были в курсе, но мужественно молчали и всячески пытались сохранить все это, чтобы, не дай бог, ничего не сорвалось.
Конечно. Вообще успешные переговоры всегда идут в тишине и тайне. Знаете, вот телекамера на переговорах — это стопроцентный провал переговоров. Знаете, вот 100% всегда договариваются в тайне. Это нормально, это естественно. Здесь столько интересов завязано, столько самолюбий, столько там еще чего-то. Ну, ничего, ребят, тут можно вот чуть любой шаг может все провалить совершенно. Да? Вот, поэтому, конечно, всем огромное спасибо. Теперь про то, в каком положении будут те, кого освободили. Ну, они, конечно, сами про это говорят и будут говорить, но все-таки вот я хотел бы высказать свое мнение. Может быть, это то, что им не всем просто говорить. Мне кажется, я их понимаю. Моя ситуация была в 1000 раз проще, чем их, но мне кажется, я их понимаю. Знаете что, им очень непросто. Им очень непросто сейчас. И не только потому, что надо приспосабливаться к новой жизни. Не только потому, что та адаптация к тюрьме, к неволе, которая у них была, которую они достигли определенного образа, да, как-то нельзя без этого жить. Да? Ты начинаешь привыкать к этой жизни, она становится единственной там, и так далее. Будь то камера, будь то что. Вот. Мало того, что все это вдруг меняется, и надо жить по новой. Не только в этом дело. ужасные моральные проблемы, я дам могу ставить перед ними. Ну, и с участием пресс-конференции об этом сказал, я очень хорошо помню, сказал вот через стенку у вас сидящий Илья Яшин. Вот, мне кажется, он очень хорошо про это сказал, он говорил очень убедительно. Вот он говорил, что вот этот должен был сидеть здесь, а не я. Этот, а не я. Вот и так далее, да? Вы знаете, мне рассказывал один человек из друзей моих родителей, который воевал в ту войну отечественную, что он воевал на передовой по-настоящему. Вот он говорил, что после боя у него он ловился на мысли, ну, с одной стороны, хорошо выжил, не задело счастье, спасибо там судьбе или Господу и так далее. А с другой стороны, Коля-то погиб, а Коля-то убили. Вот, знаешь, почему я жив, а он нет? Вот это вот ощущение у интеллигентного человека, оно всегда возникает. Вот Илья говорил про это. Илья говорил про это. Вы знаете, у Солженицына есть, по-моему, «Богдан Соленый с дубом», такое рассуждение. Он же, вы знаете, наверное, что у него был рак, причем рак такой терминальный, а потом вдруг произошла внезапная ремиссия. Это бывает, это редко бывает, но бывает. Вот вдруг, черт, не знаю, что случилось. Вот, вдруг человек выздоровел. Все, без последствий, все хорошо. И он тогда писал, после этого в Теренке писал, я понял, что моя жизнь больше мне не принадлежит. Господь сохранил ее для, ну, верующий был человек, для того, чтобы я, значит, осуществлял некую миссию, а миссия моя – это сокрушение коммунизма. Вот. Ну, был человек не только верующий, но и так, так сказать, вполне с высокой самооценкой понимал, что вот это вот его задача, лично его сокрушить коммунизм. Кстати, очень, очень много сделал, надо сказать, действительно очень много сделал. Вот. Так вот, что жизнь моя больше мне не принадлежит. Вы знаете, я думаю, что для тех, кого освободили, или для участия в пресс-конференции, для других, которые не были на пресс-конференции, ну, вообще это похоже в каком-то смысле. Да, я к ним не призываю, конечно, кто-то такой же призывается. Но судя по тому, что сказал Илья, судя по тому, что я знаю там, про Володю, про Молдову, например, ну, они, наверное, это что-то подобное чувствуют. Я понимаю, что им будет тяжело. Вот если, не дай бог, умрет Алексей Горинов.
Алексей Горинов.
Горинов, да, простите, он же может умереть. Он же может умереть в любой момент, на самом деле, да? Вот. Страшно подумать, что будут чувствовать эти ребята. Понимаете? Страшно подумать. Вот. В общем, на них теперь, получается, вот судьба на них возложила такую ответственность. Я уверен, что они это будут нести достойно. Вот, я уверен в этом. Вот. Но просто надо понимать, что у них им будет тяжело. Им будет тяжело. Знаете, Черчилль говорил, что победа порождает проблемы еще более острые, чем поражение. Вот эта победа, то, что они на свободе, порождает проблемы, конечно, да. Дай Бог им справиться и с этим тоже. Я верю, что они справятся, но вот это будет непросто. Это будет непросто для них, для всех. Мне так кажется. Вот. Ну, вам виднее, вы с ними общались, а я не. У меня не было такой возможности сейчас. Вот. Теперь, почему получился обмен? Понимаете, вот это тоже очень интересно. Почему? Ну, хорошо. Что чувствуют наши ребята, что чувствуем мы, это понятно, да? Это вот, но почему они... Шольц, Байден, Путин, глава ЦРУ, глава ФСБ там, и так далее, так далее. Почему они решились отдать? Ведь, смотрите, они же говорили, что нет, не отдадим. Путин всех посылал, естественно, да. Вот. Шольц говорил, что мы должны отдавать убийцу, который убил человека на нашей земле, который сидит пожизненно. Как же? Сейчас разбежались, мы его будем отдавать. Да? То есть, на самом деле, ситуация была совершенно безнадежная. Почему они отдали? Давайте попробуем встать на позицию этих людей, которые принимали конечные решения. Сейчас, понимаете, вот участвовали в этом, я не знаю, может быть, даже десятки людей наверняка в разных странах и разной такой принадлежности социальной. Но конечное решение, вот конечное решение принимали Байден, Путин, Шольц. Вот эти три человека. Кроме того, они должны были убедить руководство Польши, руководство Норвегии, руководство Словении. Там они тоже должны были убедить. Да? Они должны были договориться с турками, чтобы турки оказали посреднические услуги и так далее. Да? Окей. Вот.
Вы про Беларусь не говорите, как будто бы там...
Я думаю, что с Беларусью немножко проще. Я думаю, что Беларусь просто помощник Владимира Владимировича звонит Лукашенко, и Александр Григорьевич, мы тут решили, что ты вот этого отдашь своего. Спасибо, что его приговорил к смертной казни. Собственно, я думаю, что он к смертной казни его приговорил для того, чтобы было вот это...
Быстрее все это...
Ну, конечно, было пространство для маневра. Это понятно. Так же, как Эвану дали 16 лет, тоже не почему-либо, а чтобы держать его в качестве ценного заложника. Это, понятно совершенно. Вот. Я думаю, что в данном случае Лукашенко не субъектен. Вот поэтому... Бог с ним. Вот почему, вот прежде всего, вот эти трое, почему они все-таки решили? Знаете почему? Это мудрость тех, кто вел переговоры. Уже вот реальные переговоры на последних этапах. То есть, скорее всего, между прочим, это люди в разведке этих стран, и это люди в МИДах этих стран, скорее всего. Они смогли выстроить ситуацию так, что она стала игрой с ненулевой суммой. Понимаете, вообще получается только то, и стабильно только то, когда выигрывают все. Вот, понимаете, мир или госсоглашение, которое одни считают справедливыми, а другие предельно несправедливыми, приводит к войне, как Версальский мир, например. Да? То есть Версальский мир, как мне говорил один историк, что, понимаешь, Вторая мировая война была предопределена в день подписания Версальского договора. Вот она была предопределена, потому что это было жестоко, это было неправильно там и так далее. Да? А вот то, что получилось после мая 45-го, принципиально другая ситуация. Принципиально другая. Западный мир извлек уроки тогда. Вот. Так вот, смотрите, значит, они смогли, переговорщики смогли сделать так, что каждый, и Байден, и Шольц, и Путин увидели свою выгоду. Вот сегодня я убежден, хотя там идут разговоры, вот там кто выиграл, там американцы выиграли, Путин проиграл.
Вы знаете,
Путин
для Шольца я думаю, что это огромные репутационные потери Германии.
Значит, он что-то получил. И он, кстати, намекнул, что он получил. Он сказал, это было сделано ради наших союзнических отношений с Соединенными Штатами. То есть... По-видимому, я так думаю, я не знаю, что со свечек не стоял, никто не стоял, никто не знает. Вот. Но, по-видимому, в каком-то его личном разговоре, закрытом с президентом Байденом, Байден ему сказал: Олаф, помоги мне с этим. Вот. У тебя есть такая проблема, да, я знаю, да, мы никак не шли навстречу. Я сломаю своих, я заставлю их согласиться с твоими требованиями, пожеланиями, да? Вот мы тебе это тоже дадим. То есть, давай, поможем друг другу. Вот. То есть, что-то такое было. Выигрыш Байдена, очевиден, он на поверхности. Да? 5 ноября на носу выборы. И есть шанс, что американские избиратели, колеблющиеся, особенно в колеблющихся штатах, они в этот день вспомнят, подожди, но ведь наших-то парней кто встречал? Байден и Харрис. Кто их вытащил оттуда? Не Трамп же. Давай мы за Байдена, за Харриса проголосуем. Кто-то, я не знаю, понимаете, это очень трудно оценить. Возможно, есть специалисты, которые могут, хотя я, честно говоря, не верю в это, что это можно посчитать. Потому что понятно, что это как бы способствует. Окей. Поэтому, кстати говоря, вовсе не только из сентиментальных или гуманистических чувств, Байден устраивал такое шоу. Да, и семьи в овальном кабинете и встречает на базе в Эндрюсе вместе с Харрис. Никогда Харрис не... А тут ходит, ну понятно, она кандидат в президенты. Вот. То есть, понимаете, я думаю, что то, что я слышал о президенте Байдене, что он действительно очень хороший человек, и что он действительно сопереживает там, и так далее, и так далее. Но в данном случае он пытается это использовать для пользы дела, для победы демократического кандидата. Правильно делает. То есть выгода Байдена понятна. Выгода Путина. А вот Путину нафига это надо? А вот Путину это очень надо. Некоторые говорят, что это потому, что он хочет переговоров, он хочет договориться, передышку в войне ля-ля поля. Вот, и поэтому, значит, ему это выгодно показать, что он не совсем бурдалак. Я думаю, что дело не в этом. Вы знаете, есть мантра. Мантра о том, что русские своих не бросают. С одной стороны, все же над этим отсмеялись, потому что очевидное вранье, мы же видим как, да, и подлодка Курская, и затонувший Орск, и так далее, и всем совершенно начхать, и Путину начхать, да, чтобы он хоть кого-нибудь встречал. Помните первые обмены? Зеленский в аэропорту обнимает каждого, значит, своего военнопленного. Наши приезжают, вообще никто не встречает, загоняют куда-то в автобус и увозят. Да? То есть, ну, понятно, понятно отношение. Но на самом деле, вот это выражение «своих не бросаем», чистая правда, чистая правда. Путин говорит правду. Только важно, кто свои. Кто свои? А свои – это не солдаты.
Те, у кого много информации.
Да нет, не только это. Вы про прагматику. А это не
Конечно.
Только прагматика. Нет, Ир, вот не надо даже Владимира Владимировича Путина представлять роботом. Он не робот, он живой человек, он плохой человек. Он военный преступник. Все правда, да? Но он живой.
Это красиво. Знаете, он плохой человек, но он живой человек.
Конечно, 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 конечно. Вот. И если мы хотим его понять, мы должны смотреть, попытаться посмотреть с его колокольни, попытаться увидеть его какие-то там чувства, эмоции и так далее. Значит, понимаете, в чем дело? Кто для него свои? Для него свои. Те, кого он выбрал добровольно еще там в 17-18 лет. Это КГБ. Куда он пошел, в высшую школу ВДВ. Это свои, это его люди. Это его люди. И у него сколько было шуток на эту тему, да, что вот что он на самом деле оттуда и остается. Он остается принадлежать им. Да? Поэтому вот спецслужбы разнообразные. Для него свои люди, действительно. У него есть моральный долг перед ними. У него нет морального долга перед гражданами страны. Нет морального долга перед теми, кто погибает сейчас в Украине. Нет, этого всего нет. Есть моральный долг перед чекистами, так называемыми. Да? Кроме того, здесь есть прагматика. На кого он опирается? Прагматика тоже есть. На кого он опирается? На спецслужбы. Спецслужбы опираются, да? Чекисты, Росгвардия и прочее, прочее. Да? Вот. Для них, если он оставляет одного из них, который по его приказу совершил убийство в другой стране, и он его оставляет там гнить в тюрьме, что ж ты за начальник-то? Что ж ты за начальник тогда? Что ж ты, сукин сын, мне не помогаешь? Да? Своему, который ради тебя пошел на риск, по твоему приказу. Да? Понятно, что такой приказ мог отдать только президент. Ну, или там, светлому президенту. Да? Вот. А кроме того, есть еще один. Вот тебе пошли слухи, что он с Красиковым знаком с начала 90-х годов. Что Красиков был тем и так далее. Вообще, Красиков – удивительная фигура. Слушайте, они говорят, это офицер ФСБ. И он с самого начала офицер ФСБ. Принято. Хорошо, офицер ФСБ. Тогда у меня вопрос. Дяденька, у меня вопрос. А два случая, когда его объявляли в федеральный розыск по обвинению в убийстве на российских граждан на российской территории. Ну, вы знаете, это же в его биографии. Вот. Потом этот розыск закрывался. Значит, так то ли он подрабатывал уголовкой в свободное от работы время, от службы, да, то его служба и включала в себя уголовку. И если он действительно был близко знаком с Путиным, тогда получается так, Путин не просто своего не защищает, он не защищает своего старого товарища. А это для всяких ФСБ тоже очень плохо. Поэтому Путину надо было его вытащить. И поэтому у Путина были все основания приехать во Внуково и там с ним обниматься.
Это, обниматься, да.
Да, абсолютно правильно поведение. Теперь смотрите, вот чуть шире контекст. Тот, как Красиков, ну, кроме того, что он убийца там, и так далее, понятно, да? Но какова, так сказать, социальная роль Красика? поскольку он не просто там уголовник, который, или не только уголовник, который убивал просто за деньги и так далее, да, этого чеченского командира, он убил, понятно, по приказу. Вот кто он в контексте происходящего в мире? Он солдат. Он солдат той войны, которую наша с вами страна ведет против, не против Украины, против мировой цивилизации. Она ее ведет на разных фронтах. Украинский фронт, где погибли уже сотни тысяч человек, да? И там разрушены города и все прочее, ужас этот. Она ее ведет на фронте американском и европейском. Значит, ну вот, убивая каких-то нежелательных людей, вмешиваясь в выборы, поддерживая фашистов и так далее, да? Она ее ведет на территории своей страны против, ну, лучших наших людей, мне кажется, да, против тех, кого вот, таких, как те, кого освободили вот, 1 августа. Знаете, в чем дело? Это единая война. Это единая война. Вот что очень важно. Понимаете, это не то, что вот есть война в Украине, а есть там наши провокации против выборов в США, а есть посадки наших диссидентов и так далее. Нет, это разные фронты одной и той же войны. И те люди, которые у нас в стране выходят на бой с этой системой, они пытаются защитить и защищают не только чувство собственного достоинства и не только свою родину. Они, вот как и украинские солдаты под Донецком, да, они прикрывают собой всю мировую цивилизацию. Понимаете? Всю цивилизацию. Президент Зеленский сказал, что день, выступая в Конгрессе США, деньги, которые вы даете, это не charity, это не благотворительность. Мы воюем за вас. Мы проиграем, вы будете воевать. Да? Но на самом деле точно то же самое можно сказать про тех, кого освободили сейчас, и про тех, кто остались в наших тюрьмах. Вот. Они воюют не только за Россию. Они воюют за Францию, за Германию, за Америку. Они воюют за цивилизацию мировую. Да? И вы знаете, вот что очень важно, мне кажется, в этой истории, это то, что мир их в этом качестве не знал. Посмотрите, что произошло. Когда меняют Красикова на Гершковича, например, да, то ну, все понятно. Одного западного, ну хорошо, вот, не, германцев, Германии, там договорились с Шольцем, окей. Но это все-таки единая цивилизация, НАТО там, и так далее. Да? Значит, одного человека, гражданина США, меняют на другого человека, который вот одного обвиняет в преступлении, другого обвиняет в преступлении, вот мы их поменяли. Окей, нормально, да? И никаких вопросов ни к Путину, никому, ну, к Байдену, никому возникнуть не может. Мы защищаемся. Так, теперь, а вот я, к примеру, там в Оклахоме или где-нибудь в этом, в Саксонии, да, я спрашиваю Байдена и Шольца, ну, нормально, нет, я понимаю, вы там Гершковича должны были вытащить, вы Пола Уиллана должны были вытащить, Алсу должны были вытащить, даже Карамурзу должны были вытащить, потому что у него есть британский паспорт. Окей, а Яшин вам нахрена? Яшин вам нахрена.
Пивоваров вам зачем?
Пивоваром вам нахрена. А еще остальные. Какое нам дело? Слушайте, в этой дикой стране, в России, да, где медведи по улицам, где водка из самовара, где вообще не, где бомбят Украину, кто-то поругался со своим царем. А нам что? Почему мы должны за это платить?
Я понимаю, о чем вы говорите, потому что даже Орлова можно понять, да, мемориал там и так далее, и так далее.
А все мемориал, а что там мемориал? Нет, а что мемориал, подумаешь? Тоже наша организация? Ай, не свои, вот своих граждан понятно, не своих непонятно. Что в ответ фактически говорят Байден и Шольц? Фактически что они говорят? Эти люди сражались за нас всех. Вот что они говорят. Они их признали военнопленными. Они признали, что эта война целостная, что эта война едина. Да? Вот. Это очень важный на самом деле шаг. Вот совершенно такой принципиальный шаг, понимаете? Вот. Потому что когда они, допустим, поддерживали просто советских диссидентов, то это, в общем, ну, честно говоря, мало чего стоило. Вот. Выражение всей этой озабоченности и прочего. А вот тут они действительно как бы в переговорах. Но это же то же самое, что переговоры об обмене пленными. Да? Значит, да, мы стреляем друг в друга, но тут мы находимся на нейтральной территории, встретились, мы договариваемся, значит, каких пленных мы отдадим в обмен на каких. То же самое было, это был обмен пленными, фактически, да? Вот, значит, и то, что вот они это сделали, это, во-первых, совершенно правильно, потому что все освобожденные, все сидящие сейчас, они действительно солдаты этой глобальной войны, которую наша страна развязала. Да? И поэтому они военнопленные, поэтому о них надо заботиться. Да? Но это еще и дает надежду. Ну, смотрите, а что будет дальше? Что будет дальше? Значит, есть ли, остался ли у Запада обменный фонд? Ну, посол России в Соединенных Штатах сказал вещь, которая меня очень порадовала, надо сказать. Он уже после обмена сказал, что в американских тюрьмах содержатся еще десятки российских граждан, за которых мы будем как-то биться. Да? Это хорошо.
Значит, это понятно. А сколько российских граждан находится в американских или немецких или французских тюрьмах, которые жизненно необходимы Владимиру Путину?
В том-то и дело. Я очень боюсь, что столь значимых людей, как Красиков, больше в распоряжении Запада не осталось. Вот. И поэтому следующий обмен будет идти очень-очень тяжело. И шансов становится в этом смысле.
Ну, то есть он будет не человека на человека, а, вероятно, если он будет человека на отсутствие, там, я не знаю, снятие каких-то санкций.
Может быть,
или
но
еще
это сложно.
Что-нибудь.
Но это сложно. Понимаете, что дело? Даже
тут соглашение нужно не с четырьмя странами будет уже как-то.
Понимаете, даже в тоталитарной стране сам диктатор, один диктатор не принимает решение полностью самостоятельно. Да? И поэтому, если, например, придут к там, Байдену или к Харрису, или Трампу, придут какие-то люди и скажут, значит, господин президент, давайте мы выручим этого русского человека, да? Но за это мы должны снять какие-то санкции. Да? Вот. Uh-huh. Тут же к президенту прибежит человек, который отвечает за санкции, и скажет, господин президент, они там задурели совсем? Как это можно вообще? Понимаете, насколько значима эта санкция? Ее нельзя снимать? Ну и так далее, и так далее. Да, у всех есть свои лоббисты, поэтому это все очень сложно. Вот. Давайте посмотрим. Значит, у кого остался сейчас ресурс? Тогда скажу удивительную вещь. Ресурс остался у Украины. В Украине не только масса наших пленных, которых они меняют на своих пленных, и правильно делают, естественно, да? Они дерутся за это каждый день. Они очень себя достойно ведут, в этом смысле украинское руководство, они заботятся о своих людях. Но у них есть наши шпионы, наши диверсанты, наши там, какие-то изменники, которые работали на нас там, и так далее, и так далее. Этих людей, может, они Путину не так нужны, как был нужен Красиков, но публично от них отказаться тоже довольно сложно. Сложно отказаться от них. Вот. И здесь вопрос вот какой. Решится президент Зеленский на то, чтобы спасать наших или нет? Ему это очень сложно. Ему это сложнее, чем Шольцу было отдать Красикову. Ей-богу. Потому что, понимаете, в чем дело? В результате этой войны очень многие украинцы, избиратели Зеленского, между прочим, сограждане Зеленского, ненавидят всех нас. И они не делают разницы, не видят между Путиным и нами, там, между Путиным и Яшиным. Им плевать на самом деле. Да? И понять их можно, и претензии за это предъявлять, конечно, ни в коем случае нельзя. Но понимаете, в чем дело? Подавляющее большинство тех, кто сидит сейчас, сидят за поддержку Украины. Да? Они союзники Украины. Запад признал их союзниками. Может, и Зеленский их признает союзниками. Если признает, есть шанс. Есть еще одно. Раз их признали союзниками, то теперь мы должны лоббировать одну очень важную вещь. Все хотят соглашения, все хотят прекращения войны. Тем или иным способом. Да? И очень, может быть, какое-то соглашение будет. Вот очень важно добиться того, чтобы это соглашение с Путиным, которое ему надо вот так позарез, ему нужна передышка, чтобы это соглашение с Путиным включало в себя амнистию политическим заключенным и отмену репрессивного законодательства. Знаете, такое бывало, такое было в Уругвае, такое было в разных странах. Путин сможет продать это как свою победу. Конечно, сможет, и не надо ему мешать. Он скажет, что он проявил благородство, что в связи с тем, что цели специальной военной операции достигнуты, он вот это победа, и он в ознаменование победы объявляет вот такой шаг там и так далее, и так далее. Милосердие, все что угодно. Пусть несет что угодно, это делал с ним, да? Ты людей пусти. Знаете, и вот раз их признали союзниками, то шанс какой-то есть. Вот. Конечно, здесь наша роль. Есть. Мы должны убеждать. Ну, каждый на своем уровне, тот, кого может, и так далее. Там тот же Володя Кармоза, он его знает вообще, вся политическая элита США. И он на минуточку колумнист должен тот пост, кроме всего прочего, да? Он очень много может. Ну, и другие могут много. И уже делают. И новые люди, которые пришли, это новые, это такой резерв, на самом деле, это новые войска, да, в лоббировании вот этого дела. Мы должны убеждать Запад в том, что освобождение наших политических заключенных – это не просто гуманизм, это самозащита. Для них самозащита. Вот мы должны в этом убеждать. Я надеюсь, теперь у нас появились новые возможности. Вот. Теперь, что будет теперь с нашей эмиграцией, с антипутинской движением?
Вы знаете, сейчас мы к этому перейдем. Можно я вас спрошу один вопрос, а дальше мы к этому перейдем. Как вы думаете, я понимаю, что это тоже догадки, домыслы и так далее, как вы думаете, почему нет в этом обмене ни одного политического заключенного от Беларуси? Беларуси, я имею в виду. Мы по-прежнему не знаем ни где Мария Колесникова, ни что с Сергеем Тихановским. Просто ничего.
Потому что Путин значим для мира, а Лукашенко нет.
Вот. А Лукашенко воспринимается тогда, получается, как самостоятельная фигура?
Слушайте, мелкий хулиган, диктатор на какой-то небольшой территории, судьба его будет решена вместе с судьбой Путина там, и так далее, и так далее. Ну вот, к сожалению, это так. К сожалению, вот так получилось. Кроме того, я думаю, что дело в том, что... знаете, мы же не можем... Ну, представьте себе, что вы попадаете на прием там, к президенту Байдену, например, да, там, на разговор один с глазу на глаз, да, и вы можете его о чем-то попросить, можете ему какой-то список представить, сказать, вот, господин президент, освободите этих людей, вот этих, всех нельзя, ну, я понимаю, что всех нельзя, но вот этих освободите, и вы дадите ему список, да, и в этом списке будет, тоже, не знаю, 10 человек, которые вы считаете самыми важными, для себя лично, для страны, по заслугам там, и так далее, да. Вот по всей вероятности, и такие списки давали, все их давали, разные люди их давали. Кто-то говорит об этом, кто-то не говорит, но давали, конечно. Вы знаете, как-то не печально, я думаю, что у замечательной совершенно Марии Колесниковой, которую никто не знает, что жива она или нет, сейчас, да, совершенно героическая, героическая прекрасная женщина, лоббистов было меньше. Вот меньше лоббистов. Те, кто лоббировали наших, оказались сильнее, чем те, кто их влиятельнее, чем те, кто лоббировали белорусов. Это ужасно. Это очень плохо. Но реальность она такова. Знаете, и когда человек подавал список там, кому-то, кто подаст его, передаст кому-то, 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 и это в конце концов дойдет до президента Байдена, например, да, то да, он должен был делать выбор. Он понимал, значит, так, если президент Байден меня послушается, то вот этот выйдет, а этот погибнет в тюрьме. Вот. Ну, вот. А куда ты денешься? А куда ты денешься? Вот реальность, она вот такая, она страшная, на самом деле. Она совершенно страшная. Вот. И, конечно, всем, кто участвовал в переговорах, можно сказать и будут говорить, найдутся дураки, не знаю. Я бы хотел более жесткое слово использовать, которые, конечно, будут говорить, почему ты не спас этого, почему ты не спас этого, почему ты спас этого, который никому не нужен, зато не спас вот этого, который вообще на самом деле герой. Да? Конечно, будут говорить. И это тяжелейшее.
Нет, это понятно, я понимаю, но просто ни одного политзаключенного из Беларуси.
Да, увы, увы. Вот. Так вот, что будет теперь с нашей оппозицией?
Да.
Значит, смотрите. Ну, понятно, что не будет никакого объединения. Ну, тут ежу понятно. И кто дерьмом друг друга поливал, те и будут это делать, потому что это образ жизни, это призвание. Вот, и так оно и будет до конца дней. Вот. Значит, ну, кроме того, у нас же нет сейчас выбора. То есть у нас будет президентский выбор, а нужно будет найти кого-то, кто будет единым кандидатом. Окей. А сейчас такой задачи нет, поэтому никакого объединения не будет. Не будет, не произошло улучшения отношений между нами и украинцами. Ну, очевидно, не произошло. Вот. И вот посмотрите, какие первые реакции. Вы знаете, я не знаю, что больше по объему. Восхищение, благодарность или злоба. Посмотрите, какая реакция на пресс-конференцию Яшина, Пивоварова и Карамурзы. Ну, всяк, ребят говорят, что поддержка войны не так велика, как рассказывает наш телевизор. Кто говорит? Это говорят не там эксперты с Джорджтаунского университета, да? Это говорят парни, которые всю жизнь жили в России, которые в России занимаются политикой, которые сидели в тюрьме. Кто-кто, а они Россию знают. Что им говорят? Нет. Поддержка стопроцентно.
Которые эти два с половиной года с утра до вечера только и делали, что отвечали на письма людей, которые им писали.
Да.
И
да,
слова поддержки. И совершенно очевидно, как бы, на какой они были стороны.
Конечно, конечно. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Но, понимаете, а ответ – нет, мы знаем лучше, поддержка стопроцентная и так далее. Понимаете? Вот. Что очень интересно, что большая часть этих людей, они уехали из России давным-давно, не по политическим соображениям, а по сугубо экономическим, карьерам там, и так далее, да, имели право, дай бог удачи. Да? Но в России-то они вообще ни хрена не понимают уже. Понимаете, вот вообще ни хрена не понимают. Они слушают каких-нибудь таких там радикальных людей, они общаются в своем кругу. И вот они точно знают. Да? Ну и вы сталкивались с такими людьми, я сталкивался с такими людьми. Да? И вот, и когда я говорю, что, вот, допустим, среди моих знакомых, ну, среди моих друзей, понятно, все против этого безобразия, да? Но просто мои знакомые, я не вижу поддержки войны. Я среди охранников в тюрьме не видел поддержки войны. Вот это такой, как говорит телевизор. Это ты ничего не понимаешь. Это, в общем, я не понимаю, а он там откуда-нибудь из Флориды, он понимает, понимаете. Окей. Значит, одна реакция. Теперь, все трое говорили разными словами, выдвигали один и тот же тезис, что надо разделять Путин и народ, злодеев и обманутых там и так далее. Да? Реакция. Платить должны все русские виноваты, уже по факту рождения там и так далее. Вот. Тут ужасно интересные вещи. Во-первых, я много раз сталкивался с этим, что все должны заплатить, все должны знать там и так далее, и так далее. Как немцы. Окей. Только тот, кто это говорит, сам платить не должен. Потому что у него давно гражданство, у него давно налаженная жизнь, и его это не коснется. Понимаете? Ну, как у тебя вообще язык поворачивается говорить о необходимости наказания всех, когда ты в безопасности? Ты в безопасности. Ну, это ладно. Понимаете, вот сейчас идут споры, я вот видел там комментарии, допустим, на то, что говорил там Володя Карамурза, вполне профессиональные, что вы не правы, что санкции не такие, а такие, что такие санкции приводят к этому, такие к этому и так далее. Окей, я не про это. Знаете, в чем разница между вот, участниками пресс-конференции, да и всеми нами, на самом деле, с одной стороны, и теми, кто вот это вот говорит, что все там русские и так далее, да? Разница в том, что нам своих жаль, а им нет. Понимаете? Вот для нас, когда вот говорят, что вот все должны отвечать и так далее, да, я понимаю. И все ответят. Конечно, все ответят, как немцы все ответят. Никуда не денемся. Но, понимаете, я представляю, у меня перед глазами встает не человеческий материал, да? А мой сосед, мой знакомый, женщину, которую я на рынке помидоры покупал. Понимаете, вот, живые люди. И мне жаль этих людей. Понимаете, я понимаю неизбежность, я понимаю, да, и про ответственность, и что, а что же вы столько молчали, а почему вас ничего не интересовало? Я все понимаю. Мне этих людей жаль. Понимаете? А им нет. Потому что для меня они свои, для них не свои. Вот как для Путина. Чекисты свои, а остальные, на остальных плевать. Да? Вот эти вот люди, которые сейчас поливают дерьмом освобожденных, да, для них наши сограждане не свои. Им плевать на них на самом деле. У них нет сочувствия к ним. Вот. Вообще вот они пытаются, они как бы нам говорят, что мы не имеем права на нормальные человеческие чувства. Ну, потому что чувство вот... А почему ты хочешь вернуться в тюрьму? Он же не в тюрьму хочет вернуться. Что вы не несете, ребята? Что вы несете? Какую-то ахинею, да? Он хочет вернуться на родину. Я хочу вернуться. Вы хотите вернуться? Мы все хотим вернуться, да? Почему? Потому что это наша страна, мы ее чувствуем свои. А они говорят, нет, подожди, страна же дерьмовая, дерьмовая. Ну, ты чувствуешь, а чувствуешь? Какое же право у тебя чувствовать? Ну, представь себе, если бы там американскому, ты бы сказал, там, вьетнамскому мигранту, да, или там даже уже натурализовавшемуся гражданину, подожди, ну, в Америке лучше, чем в Вьетнаме? Лучше. Что ж ты, сукин сын, о Вьетнаме тоскуешь? Вот. Да он тоскует о Вьетнаме, потому что Вьетнам – это его страна. Его страна. В Америке хорошо, он ей благодарен там, и так далее. Но его страна осталась Вьетнамом. Смотрите, они пишут, почему вы не сказали про Украину? Ребят, ну, тысячу раз же мы все говорим, и они, земля круглая, Крым украинский, там, ну и так далее, и так далее. Ну, очевидные же вещи. Нет, скажи, ты еще первый раз. И находятся вообще совершенно бессовестные люди, которые говорят, вот, они там слово не сказали, во-первых, они сказали, вот, во-вторых, ну...
Послушайте, ребята, вот. Илья Яшин за Бучу сидел в тюрьме.
Естественно. Вот, тысячу раз все говорят, и вообще все сидящие сидят в той или иной степени за там Бучу и другие украинские события, да? Вот, нет, скажи еще раз, ты вот обязан там и так далее, да? Совсем бред. Почему не поблагодарили? Почему с гордостью показывают российский паспорт? Ну что, ребята, охренели? Они все трое начали с благодарности канцлеру Шольцу, с благодарности всем, кто сделал это возможным, там и так далее. Да? Все трое с этого начали. Да? Паспорт показывали, чтобы показать, что у них нет загранпаспорта, у них есть паспорт на кириллице, который вообще не является документом для въезда в какую-либо страну, кроме России. Да? Вот. Смотрите, Яшин сказал, нужен мирный протест. Нужен мирный протест, такой, значит, этот не приведет. Я не знаю, прав он или нет, между прочим. Я не знаю. Я не уверен, что мирного протеста достаточно. Но те, кто... Понимаете, я понимаю, что ему может возражать боец Легиона Свободной России. Это я понимаю. Я понимаю, что ему может возражать парень из Владимирского Централа. Но ему не может возражать человек откуда-нибудь из Аликанта, понимаете, который на мирный процесс никогда не выходил. А теперь он, конечно, к оружию призывает. Вообще представление о том, что только оружие и сила помогают. Слушайте, в Венесуэле, вот как сейчас мочили всех наших, что вот венесуэльцы молодцы, а наши говно там и так далее. Да? Вот, потому что венесуэльцы, значит, бьют там своих ментов. Ну, во-первых, результата пока нет. Нет пока результата, а кубинские каратели там на улице. Да? Окей. Но вообще в истории... Польские восстания. Сколько было польских восстаний? Да? И они были подавлены. Они сыграли огромную роль в развитии Польши. Это все не напрасно. Там вечная память героям. Все такое. Да? И восстание в Варшавском гетто, и Варшавского восстания, и польских восстаний против империи. Но освобождение Польши произошло мирным путем. Вот так случилось. А Финляндия до сих пор была бы под Москвой, если бы, когда империя рушилась, финны не взялись бы за оружие, не вышибли оттуда красные отряды. Просто вышибли, чертовы матери. Да? Вот. Поэтому Финляндия свободна. То есть бывает по-разному. В нашей стране сколько было восстаний, сколько было силовых попыток. Да? От Пугачев, этот самый, декабристы, 1905 год. Ну, все было. Да? Вот. А какие были митинги? Вот за свободу Литвы, Латвии, Эстонии, миллион человек, имперцы, да, за то, чтобы колония освободилась. Вот. А 91-й год, я не знаю, как назвать август 91-го, силовая это была акция или нет, да, мы строили баррикады, я помню. Вот. При этом я помню, что все, кто строили баррикады, понимали, что войска их снесут за 5 минут вместе с нами. Ну, ежу, понятно, да? То есть это был скорее символический процесс. Но если бы мы там не встали... Коммунизм бы существовал еще несколько лет, империя существовала бы еще несколько лет, и все бы оставались в рамках империи. Но вы знаете, что интересно? Вот наезжают на там, Яшина, Пивоварова, Кармазу, те, кто сами пережил это, те, кто сами что-то делал, они даже если не согласны с чем, они куда более терпимы, куда более терпимы. А вот те, кто так, со стороны, те, естественно. Вот. Еще одна вещь. Почему все это происходит? Вот на этом более-менее заканчиваю. Особенно наша диаспора. Вы знаете, я несколько лет работал в Руснано, где моя ответственность была работа с русскими научно-техническими диаспорами. Я там общался с в Кремниевой долине, там, и в Европе там, и так далее. Да? Вот. Вы знаете, что я вам скажу? Вот. И заодно как-то получалось, что и с турецкой диаспорой, и с мексиканской, и с индийской, там, ну, как-то какие-то контакты были. Вы знаете, вот, ну, люди, с которыми я общался, они как раз очень старались, как бы, хотели общаться с Россией, там, и так далее, просто российская бюрократия не дала, как обычно. Но вот такой обычный там, индиец или мексиканец, он хочет победы, ну, такой, развития своей страны. Он верит в это, он хочет. Очень многие у нас, наоборот, этого не хотят. Злоба одна, да? Понимаете, ведь они же не оценивают наши шансы стать нормальной страной. Они их со сладострастием отвергают. Таким сладострастием просто. Я думаю, что это, ну, это отдельный разговор, если хотите поговорим про нашу эмиграцию. Я думаю, что это связано с тем, что очень долгое время у нас отъезд был отъездом окончательным. У Наталы Болтянской я с тех пор не люблю Шереметьево. Вход, где выхода нет. Все, ты уезжаешь навсегда. Ты навсегда уезжаешь. А если уезжаешь навсегда, то ты как бы отказываешься от своей страны. Ее нету больше для тебя. И те, у кого не получилось, а миграция тяжелая вещь, я имею в виду не только там материальная, моральная, не получилось, все начинают эту страну ненавидеть. Причем знаете, вот те, кто вот сейчас вот поливают дерьмом наших политзаключенных, они в чем-то очень похожи на тех убогих, которые приходят в майках на Берлин на 9 мая в Трептов парк. Тоже не получилось адаптация. Тоже не получилось, да? Вот. И единственное, что хорошо, что вот те люди, которые там из разных стран объясняют сейчас ребятам освобожденным, как надо, они же не помешают нам вернуться и строить все на руинах. И последнее. Знаете, вот у нас уже давно в России спор идет не между разными идеологиями. Левые, правые, давно уже забыто все это дело. Да? Какие там, такие идеологии, не такие идеологии. Да, ребята, да все, о чем вы говорите? Спор идет между вурдалаками и людьми. Между бурдалками, теми, кому можно верить. Вы знаете, считают, что политики очень много врут. Ну, это бывает, да. Я вам скажу, вот я слышал этих ребят. Я им верю каждому. Каждому слову, которое они сказали. Каждому слову. Так что еще ничего не закончено. Не теряйте надежды. И поздравления освободившимся.
Леонид Гозман, Арина Блоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Подписывайтесь на «Живой гвоздь», ставьте лайки, пишите комментарии после эфира. Мы вернемся к вам в следующее воскресенье в 17 часов по московскому времени. Спасибо и до свидания.